Кавычки. Пролог. Как-то я запил в конце 90-х. Пошел 20-й Лонг-Айленд. Прекрасный коктейль. Ничего не понимаешь, когда пьешь. Ничего не понимаешь, когда приходишь в себя через пару дней. В общем, мне тепло. Рядом обнаружился человек. Разболтались. Выяснилось, что он еще ребенком уехал в Израиль, но теперь часто наведывается. Я, разумеется, сразу вспомнил историю на тему иммиграции и запутывающимся языком поделился. Текст был приблизительно такой. Конец 80-х. СССР, очевидно, разваливается, будущее от этого не очевидно. Граждане-семиты, натуральные и фальшивые, уезжают. Власти, разумно полагая, что евреям кроме мозгов с собой ничего не нужно, несколько ограничивают возможности вывоза всего, что можно там как-то продать. Валюта меняется только на срок в камере, и поэтому уезжающие пытаются взять хоть что-то для натурального обмена по прибытии. Это сейчас все смешным кажется, а тогда отнюдь. Состоявшиеся, зрелые люди уезжали в нищету и неизвестность. Но, как всегда бывало с избранным народом, изощренность властей всегда проигрывала рискованности и таланту. Чего только и как только не везли контрабандой. Наиболее примитивным решением было экспортировать в чемодане черную икру. Таможня разрешала брать с собой две банки, может больше, но не суть. И поэтому, если находила сверх лимита, то за отсутствием тогда модных нынче печей тупо конфисковывала. Разумеется, потом эта еврейская икра таможенниками продавалась. Отцовский приятель, будучи пойманным, икру не сдал. Он, глядя в лицо подсчитавшему прибыль вымогателю в погонах, открыл синие банки и съел на глазах у общественности все, что можно было съесть. В самолете ему стало дурно, и он таки вернул икру родному государству, но в непригодном для продажи виде. Случай с ним разошелся по тусовке отъезжающих, и с икрой стали аккуратнее. Однако один из рисковых парней как-то замотал в одежду лишние консервы и попытался их вывести. Не вышло. Чуть ли не 5 банок было найдено доблестным сотрудником. Ожидался очередной сеанс уничтожения санкционной еды. Но горе-контрабандист рисковать здоровьем не стал. Он начал просить разрешить ему в виде исключения все взять с собой, так как реально чем там жить, он не знал. Просил по-человечески. Таможенник сказал, что еврею побыть нищим не помешает. С каждым словом иммигрант унижался все больше, а чиновник давил его со всей сладостью власть имущего. Наконец, слабый сдался. Он с тоской посмотрел на символ Родины и попрощался. «Забирай, смотри, не подавись. Вали давай!» — отрезал антиверещагин. «А то я еще все твои конверты проверять начну. Что ни чемодан, то почтовый вагон. Кому вы там все пишете? Не лень ведь». Через 2 дня таможеннику сломали нос и выбили 2 зуба. Несчастный отъезжающий оказался достаточно известным в Питере мошенником. Он договорился на рыбзаводе и сделал лимитированную версию особой черной икры. Жестянка правильная, а внутри заморская, баклажанная. Таможенник открывать ничего не стал, а традиционно продал каким-то спекулянтам. Шутки они не поняли. Нищий провез в той ходке несколько каратных камней. Его же не обыскивали после унижения с икрой. Мой собеседник рассмеялся, но потом как-то вдруг погрустнел. Спросил, хочу ли я услышать его историю про эмиграцию и письма. Не такую смешную, конечно, но искреннюю. Я помню, как он ее начал. Ты вот не понимаешь, а в 70-е уезжали навсегда. И ведь правда, это очень страшное и какое-то чужое для нынешнего времени словосочетание — уезжать навсегда. Вот представьте, что вы решили поучиться в Америке, забегаете привычно к бабушке, что-то там болтаете про излишнюю полезность заокеанских наук, про новый опыт, а на ней лица нет. Смотрит на вас, как будто напиться вами хочет, и стареет прямо на глазах. Она знает, что больше никогда вас не увидит. Никогда. Да и вам от этого пусто и холодно вдруг становится. Невыносимо пусто, невыносимо холодно. Просто посмотрите сейчас на близкого вам человека. Вы все поймете. Даже в тюрьме разрешены свидания, и у большинства есть право когда-нибудь вернуться домой. Тех, кто эмигрировал из СССР, не было ни прав, ни надежд, поэтому старались уезжать семьями, поколениями. Драмы при такой бесчеловечной системе были неизбежны. Софья Яковлевна решила остаться. Ее сын Миша с женой Таней решили иначе. 15-летнего внука Ленечку, которого вырастила именно баба Соня, особо никто не спрашивал. Может, и к лучшему. Нельзя ребенку предлагать такой выбор. Не выдержит. Почему она осталась? Из-за дедушки Коли. Она его любила, а он уезжать не хотел. Воспитав Мишу как родного, он, разумеется, евреем от этого не стал, хотя несколько раз усердно начищал ноздри всем, кто только подумывал сказать «жидовская морда» в адрес любого из членов его новой семьи. Дед Коля, кстати, не был истовым большевиком, скорее наоборот, и к отъезду Миши с Таней относился без злости, но с горечью. Своих детей у него было двое, но, как это часто бывает, если любишь женщину всем своим внутренним миром, то и ее детей постепенно начинаешь любить точно так же, неуемно и безгранично, иногда даже больше, чем своих, но рожденных от нелюбимого человека. Ну, а уж Ленечка... Ленечка так вообще был для него совсем родным. Когда вокруг стали уезжать, дед Коля вспомнил, как на войне попал под артобстрел и остался живой, один, из взвода. Каждый летящий снаряд он ждал тогда, как последний. Каждый раз, когда Миша с Таней забегали к ним в гости, он боялся, что они скажут: «Мы уезжаем». Из-за этого страха он даже несколько раз просил их не приходить, ссылаясь на болезнь. Но от осколка уйти можно, а от судьбы нельзя. В тот вечер все плакали, кроме Софьи Яковлевны. Точнее, она плакала внутрь. Никто этого не видел. Остальные же пытались себе доказать, что безвыходных положений не бывает, что все как-нибудь образуется, врали себе отчаянно. Только по-настоящему смелые люди смотрят правде прямо в зрачки. Миша, Таня и Ленечка уехали. Дед Коля долго смотрел вслед самолету, как будто надеясь, что тот развернется, а Ленечка смотрел в иллюминатор. Он сразу попросил родителей называть его теперь только Леня. Полетели письма. Власть тогда сделала все, чтобы отрезать людей друг от друга. И даже телефонный звонок за рубеж становился огромной проблемой. Из дома Тель-Авив не наберешь. Специальное место, специальное время — молодым-то сложно, а уж старикам. Значит, письма. Длинные и короткие, Теплые и холодные, редкие и частые, сколько же жизней проживали люди по разные стороны границы в этих листках бумаги, отправленных из одного пожизненного заключения в другое. Слезы внутрь. Это самый сильный яд. Через 3 года Софья Яковлевна заболела. Солнце перед закатом особенно быстро бежит по небу. Миша как раз в это же время сломал руку, и так неудачно, что письма мог печатать теперь только на машинке. Каждый раз в письме извинялся, что никак они не могут созвониться. Он работал в каком-то пригороде и дома появлялся только на выходных. И то нечасто. Да и Софья Яковлевна уже не в силах была ходить на телефонную станцию. Так что только строчки и буквы. Она и читать-то уже не всегда могла. Больше слушала деда Колю в роли израильского информбюро. Хранила баба Соня письма на тумбочке у кровати. Иногда возьмет в руки и спит с ними. Так и умерла с листками в высохшей ладони. Дед Коля тогда все-таки дошел до телефонной станции и позвонил. Ленечка ему опять ничего не сказал, не смог. Его папа Миша не сломал руку. Он по глупости утонул в Январском море 6 месяцев назад. Как раз, когда бабушка вдруг заболела. Практически день в день. Сказать бабе Соне правду сил ни у кого не было. А узнав, что ей недолго осталось, решили с мамой придумать историю про руку и про работу в пригороде. Деду Коле тоже ничего не сообщили, конечно. Ленечка стал писать за себя и печатать за отца. Через 2 недели после смерти Софьи Яковлевны от нее пришло последнее письмо. Почта иногда так безжалостна. Письмо было Ленечке, оно застало его в армии, в нем было всего 4 предложения, написанные неровным, выдыхающимся почерком. «Спасибо тебе, мой любимый Ленечка, за папины, в кавычках, письма. Я всегда говорила Мише, чтобы он научился у тебя писать без ошибок. Не бросайте дедушку, он вас так любит, бабушка». Ленечка заплакал внутрь. Шла бесконечная арабо-израильская война, а на войне не плачут. Дед Коля Ленечку дождался. 10 лет они оба отсидели по полной. Ленечка извинился, что загрузил меня и как-то незаметно исчез. А может, просто Лонг-Айленд был таким беспощадным.